Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Выборы в Мосгордуму, марш мира в Москве, концерт Гидона Кремера, посвященный украинским событиям, бойкот татарами выборов в Крыму, заседание ФИФА о судьбе крымских футбольных клубов, встреча президентов США и Украины, референдум о независимости Шотландии. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 15-21 сентября 2014 года. У микрофона Валентин Барышников. 14 сентября в России в единый день голосования проходили выборы в 84 регионах. Мы поговорим о голосовании в Москве. Год назад представители оппозиции ожидали многого от нынешних выборов в Мосгордуму. После весьма успешного участия оппозиционного лидера Алексея Навального в выборах столичного мэра. Сейчас среди 200 кандидатов, дошедших до заключительного этапа выборов в Мосгордуму, практически нет представителей так называемой внесистемной оппозиции. Эксперты, опрошенные Радио Свобода, единодушно называют московские выборы неконкурентными и рассуждают о причинах произошедших за год перемен. Подробности в материале Натальи Джанпаладовой.
На выборах мэра Москвы, которые состоялись 8 сентября прошлого года, оппозиционер Алексей Навальный набрал более 27% голосов, что многие наблюдатели признали несомненным успехом. И сам Навальный, подводя итоги тех выборов вечером 9 сентября со сцены на Болотной площади, заявил, что в России зародилось настоящее большое политическое движение. Надежд на выборы в Мосгордуму, запланированных через год, тогда было много. Сразу же после выборов мэра штаб Навального сообщил, что начинает обсуждать список кандидатов в столичные депутаты. В конце февраля 2014 года Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест Алексея Навального в рамках так называемого дела Ефраше. И это политик расценил как попытку воспрепятствовать участию в выборах в Мосгордуму. В мае сторонники Алексея Навального, готовящиеся баллотироваться в столичную думу, объединились в коалицию независимых кандидатов за Москву. Как сказано на сайте коалиции, в нее вошли активные участники и организаторы массовых митингов за честные выборы 2011-2012 годов. Большинство из них также принимали непосредственное участие в мэрской кампании Алексея Навального. Из 12 независимых кандидатов, вошедших в коалицию, практически никто не сумел собрать необходимое количество подписей избирателей, а подписи, собранные Марией Гайдар и Ольгой Романовой, были забракованы Мосгоризбиркомом. Сбор подписей для кандидатов в столичные депутаты стал необходим после того, как весной этого года в избирательное законодательство были внесены изменения. В частности, была утверждена новая схема нарезки избирательных округов, а также введена норма, по которой независимые кандидаты и партии, набравшие менее 3% на прошлых выборах в Госдуму, чтобы принять участие в нынешних выборах, должны были собрать не менее 3% подписей жителей округа, от которого они баллотируются. Эти изменения некоторые эксперты расценили фактически как прямой запрет участвовать в выборах. В частности, такое мнение в эфире «Радио Свобода» высказывал политолог Александр Кынев. Юрист и эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин в интервью «Радио Свобода» сравнил эти изменения по степени важности с теми либеральными поправками, которые были внесены в избирательное право в начале 2012 года. По мнению Андрея Бузина, эти изменения были внесены в избирательное законодательство сознательно, чтобы сбить протестное движение, которое зародилось после выборов мэра Москвы. Политолог Николай Петров отмечает, что если в прошлом году власть была заинтересована в проведении честных выборов, в повышении конкуренции на выборах московского мэра, то сейчас произошли резкие изменения.
В этом году все иначе. И мне кажется, что главное изменение, естественно, связано с Крымом, с общей конфронтацией с Западом и с тем, что власть от легитимности политической, демократической, связанной с выборами, сделала поворот к легитимности военно-мобилизационной. Это уже легитимность принципиально другого качества. Это легитимность военного вождя, который возглавляет нацию в период противостояния с внешними врагами, Кремль не заинтересован в том, чтобы разрешать на местах, будь то региональные лидеры или депутаты, повышать им свою легитимность чисто политическую. Региональные лидеры должны быть отражением путинской легитимности, и поэтому мы видим, что ни в одной избирательной кампании в регионах не позволено было зарегистрироваться хоть сколько-нибудь сильным оппонентом действующего лидера, будь то бывшие главы регионов или представители политических партий, реально оппозиционирующих Кремлю. И то же самое происходит на выборах в Мосгордуму. В отличие от прошлого года, Кремль использовал закон так, что фактически никому из тех, кому не было позволено зарегистрироваться, а было позволено зарегистрироваться фактически либо договорным кандидатом, о ком Собянин договорился заранее, либо кандидатом, которые являются спарринг-партнерами кандидатов от власти.
Кроме этого, по словам Николая Петрова, сейчас также снизилось количество людей, готовых оппонировать власти. В выборах в Московскую городскую думу участвуют 256 кандидатов. 212 из них представляют 9 политических партий, 44 – самовыдвиженцы. Для наблюдения за этими выборами создан общественный штаб наблюдателей. Однако, по оценкам движения в защиту прав избирателей «Голос», в этом году количество наблюдателей существенно меньше, чем на выборах прошлого года. Наблюдатель от движения «Сонар» Евгений Федин отмечает, что выборы оказались неинтересны для людей, поэтому и тех наблюдателей, кто знает закон и не просиживает во время голосования, оказалось меньше. В этом году впервые с 2008 года в России вернули право на досрочное голосование на выборах, и, по мнению Евгения Федина, оно дает довольно большой простор для фальсификаций. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Самое важное событие в Москве на предстоящей неделе, вероятно, марш мира, антивоенное шествие, которое должно пройти по Бульварному кольцу. Художник Антон Литвин, один из организаторов марша, ответил на вопросы Радио Свобода о целях и смысле акции.
По-моему, нет других никаких вариантов поведения для человека, который считает, что нужно выступить и выступать, собственно говоря, как можно чаще и как можно активнее против агрессии войны России в Украине, против оккупации Крыма и против бесчеловечной политики Путина.
Существует полемика вокруг этого марша. Он против войны или за Украину? С вашей точки зрения, что это?
Вы знаете, для меня это синонимы, потому что война происходит на Украине. Естественно, нападающая сторона агрессора – это Россия, поэтому, выступая за независимость Украины и выступая за мир, для меня это, в общем, одно и то же. Но действительно, полемика такая очень четкая, и поэтому оргкомитет принял решение все-таки минимизировать, ну, как бы украинскую тему, да, делать акцент на том, что марш российский проходит в России, и нас интересует и беспокоит в первую очередь имперская политика Путина, и остановив его, мы, собственно говоря, тем самым и принесем мир в Украину.
По вашей оценке, насколько сейчас велика в Москве прослойка тех, кто думает хотя бы приблизительно так же, как вы?
Вы знаете, для ответа на этот вопрос у вас точно не тот адресат, потому что вы не поверите, но вот я лично живьем за все эти годы не встречал ни одного человека, который бы сказал бы, Крым наш, был бы за Путина. То есть, видимо, я общаюсь с таком, я не знаю, мои друзья, мои знакомые, и мой круг общения, он состоит из каких-то, я не знаю, марсиан или наоборот, из включения настоящих.
Это идеалистический подход. Мы часто теперь видим людей, которые довольно агрессивно настроены, атакуют тех, кто решается поднять голос за Украину в Москве, скажем, в отношении участников пикетов. Вы не опасаетесь, что в ходе марша вы можете столкнуться с такого рода противодействием?
Во-первых, я, конечно, соглашусь, да, что я немножко лукавлю, конечно. Действительно, на последнем пикете была довольно агрессивная обстановка, да, которая практически последнюю секунду была как-то сведена к ненасильственному диалогу. Потом вот буквально на днях одного из активистов там, да, за ленточку украинскую избили в метро моего товарища. И это все, конечно, правда, да. Я действительно немножко, так, как вы правильно заметили, да, диалектически ухожу от ответа на прямой вопрос. А по поводу страха, ну, у нас есть служба безопасности, которая этим занимается, и занимается, в общем-то, неплохо. Вот такого буквального столкновения, конечно, там, стенка на стенку, конечно, не произойдет. Никаких таких катастроф не будет. Это совершенно очевидно, да. И, конечно, такой провокации со стороны Путина, как на болоте, тоже не будет, потому что тогда все-таки хотя бы это было, ну, по направлению хотя бы, да, к Кремлю. В данном случае по бульварам это все-таки движение не к Кремлю, а ну, как бы вокруг, поэтому тут тоже такого психической реакции, может быть, и ждать не следует.
Вы сказали, что идете не к Кремлю, а вокруг Кремля. Это тоже вопрос, кому адресована эта акция, властям или городу, обществу?
Это, конечно, самый больной вопрос, потому что я боюсь, что не те, в общем-то, нас не услышат. Поэтому это скорее каждый выходит за себя, да, и тут вопрос личного выбора и личной какой-то ответственности за судьбу страны. Поэтому вообще меня вот эти, честно говоря, разговоры там о массовости, они, ну, это, конечно, приятно там потом видеть на фотографиях, что десятки тысяч человек, но по большому счету разница между там 8 и 100 тысячами для человека, который вышел, она ее нет. Ты все равно выходишь за себя. Кто воспримет это, как бы этот месседж, да, что против войны в Украине достаточное количество людей, может быть, сомневающийся или колеблющийся, или не имеющий возможности выйти на марш присоединиться, то значит, он поймет, что он не одинок. А те, кто зомбирован, или те, кто проводит агрессивную политику, ну, для них, конечно, это совершенно не тот рычаг воздействия, мы на это и не рассчитываем.
Вы художник, занимаетесь современным искусством. Вы видите в марше художественный акт, или это исключительно политическая акция?
Нет, это, конечно, надо разделять. Здесь нет никакой художественной, это абсолютно прямое действие, и более того, никаких креативных лозунгов и плакатов, я думаю, что не будет, потому что время это вышло, и шутки здесь неуместны при том количестве жертв. Другое дело, что я как художник, я задумываюсь о том, что необходимо, конечно, менять формат выступлений и искать новые формы сопротивления, которые были бы одновременно и художественные, и очень точно политические, потому что, когда власть не понимает языка, на котором с ней говорят, она не понимает, как реагировать, и, соответственно, беззащитна. Это ее жалит и бьет гораздо больнее. И я, собственно, именно поэтому, во-первых, предлагал для маршрута проспект Мира, а не традиционный по бульварам, именно потому, что это было бы концептуально очень точно. Потому что проспект Мира назван, да, в советские времена, и песня была «Улица Мира». То есть это была бы игра на территории как раз власти, и мне кажется, что это было бы довольно сильный ход. Но комитет решил не рисковать с новым маршрутом, чтобы не было риска отказа.
У вас в целом ощущение какое? Вы в Москве находитесь в осаде или у себя дома? У вас какие взаимоотношения с городом?
Это да, это тоже очень больной вопрос. И ощущение, конечно, абсолютного гетто, абсолютно не принадлежащего. То есть, что город тебе не принадлежит, он захвачен, это совершенно очевидно. И это никак не связано, причем с Крымом, это связано как раз с той доминирующей политикой социальных отношений, которая выстроена Путиным. Это как бы хамство, это злобство, это неуважение к закону, неуважение к людям, нежелание исполнять законы, нежелание следовать чему-то. Власть подает пример такого поведения, и граждане это поддерживают. Но граждане не в смысле, да, активные граждане, а граждане в смысле имеющие российское гражданство. Да, это как бы с удовольствием подхвачено, вот эта вот поведенческая философия гопничества. Я бы сказал. И когда с этим сталкиваешься там на дороге или где-то в быту, то понимаешь, что это победило, эта модель поведения. И как себя не загоняют там в разные культурные места, там выставки, галереи, там или запираешься в автомобиле, это все равно тебя окружает в любой там кассе, в любом общественном месте. И с этим жить довольно тяжело и неприятно.
Это был художник Антон Литвин, один из организаторов «Марша мира». В четверг, 18 сентября, в германском городе Дрезден в Земперопере состоится концерт «Моя Россия» выдающегося скрипача Гидона Кремера и руководимого им камерного оркестра «Кремерата Балтика». Гидон Кремер решил заменить давно намеченную программу концерта на новую в связи с событиями на Украине и России. В середине концерта пройдет беседа Гидона Кремера и композитора Леонида Десятникова о ситуации в России. Художественный руководитель оркестра объяснил свое решение в специально написанном тексте. Вот его фрагменты.
Во-первых, я не могу оставаться безразличным к драматическим событиям, связанным с Россией и Украиной, которые очень напоминают ситуацию в Европе накануне Второй мировой войны. Во-вторых, хотя у меня нет ни малейшего намерения становиться политиком, я чувствую себя обязанным, как артист и как музыкант, выражать свои переживания посредством музыки, будучи крайне обеспокоен степенью инертности, с которой реагирует на нынешние трагические события большинство людей, облеченных властью и влиянием, я должен сказать и о собственном чувстве беспомощности. Тем не менее, я слежу за событиями ежедневно, и мне все больше кажется, что тут действуют и темные силы. Не знаю, что хуже. Имперские амбиции политиков или тот факт, что большинство людей в сегодняшней России склонны пассивно относиться к промыванию мозгов и поддаются манипуляции СМИ. В то же время, не подвергаются ли искренние устремления идеалистов-украинцев влиянию тех кругов, для кого политические и финансовые маневры важнее истины? Не правда ли и то, что у народов Запада прагматические и защитные механизмы свелись к жестким словам и гипотетическим действиям при продолжающейся игре в шахматы с тигром? В попытке найти компромисс, они, пользуясь красивыми словами, руководствуются в первую очередь экономическими соображениями и концентрируются на своих эгоистических интересах. Мне не понять тех моих коллег, кто поддерживает сильных мира сего, становясь их союзниками. Они, не буду упоминать имен, называют это патриотизмом. Безусловно, как частные лица они имеют право делать свой выбор, но как артисты, не должны ли они, распространяя позитивную энергию, отстаивать прежде всего правду? Я знаю, что наш концерт не изменит мировой порядок и вряд ли будет услышан воюющими и переговаривающимися сторонами, и все же я чувствую необходимость выразить свою тревогу и беспокойство за тех, кто находится в нужде, неважно где они, на Украине или в России. Мы все причастны к происходящему ужасу, особенно когда игнорируем тех, кто страдает. На каждом лежит личная ответственность, и у каждого есть выбор – быть безразличным и молчащим или найти способ высказаться. Убийцы и лжецы должны быть рано или поздно разоблачены и осуждены. Но нет никакой надежды на то, что мы когда-либо достигнем лучшего мира, если попросту будем обвинять друг друга, искать комфорта и дистанции от конфликтов целых наций. Вольно или невольно, мы все причастны к происходящему ужасу, особенно когда игнорируем тех, кто страдает. На каждом лежит личная ответственность, и у каждого есть выбор – быть безразличным и молчащим или найти способ высказаться.
Это были фрагменты специально написанного текста Гидона Кремера. Композитор Леонид Десятников, который будет во время концерта в Дрездене беседовать с Кремером и публикой, замечает, что совмещение искусства и политики – довольно обычная вещь.
Искусство и музыка, в частности, как политическое высказывание – как некий политический жест, это имеет некую давнюю довольно-таки традицию. Музыка может быть воспринимаема как политическое высказывание, не обязательно это заложено изначально.
Каково ваше отношение к происходящему между Россией и Украиной?
Меня приводит в это в ужас, в содрогание, все это отвратительно, непонятно, не поддается никакому иррациональному измерению и так далее, и так далее. Все это ужасно.
В письме Гидона Кремера уделяется немало места соображениям по поводу людей искусства, которые в той или иной степени позволяют политикам манипулировать собой. Можно предположить, что речь идет о тех деятелях искусств, которые поддержали политику Владимира Путина в Крыму. Какова должна быть позиция человека искусства во времена подобных конфликтов? Должен ли человек искусства вовлекаться в эти конфликты?
На этот вопрос ответить не так уж просто. Есть некое музыкальное профессиональное сообщество, некая инфраструктура и довольно большое количество людей связано друг с другом просто профессионально. А даже если в какой-то конкретный момент эти люди не связаны друг с другом, но они, по крайней мере, знакомы друг с другом и существуют какие-то, я не знаю, приятельские или полуприятельские отношения. Я могу войти в поезд «Сапсан», который соединяет Петербург и Москву, и встретить там человека, которого я знаю много лет, и который подписал пресловутое письмо в поддержку Крыма. И вот в этой ситуации, ну что, я машинально подаю ему руку. Я должен быть к нему снисходителем. Я должен, наверное, думать о том, что у него были какие-то существенные причины, которые заставили его подписать это письмо. Может быть, в этом есть какая-то доля презрения, я не знаю. Но, в принципе, ну, я не могу себе представить, чтобы в этом поезде, который едет из Москвы в Петербург, чтобы раздавались там время от времени пощечины или вызвана дуэль. Но, ну, просто реальная жизнь, она как бы более компромиссна. Есть какие-то звезды, там, суперзвезды, люди, которые руководят большими коллективами, оркестрами или театрами, они вынуждены просто подписывать какие-то официозные документы, потому что они несут ответственность за выживание и процветание нескольких сот, допустим, людей, которые находятся под их руководством. Наверное, они вот, по крайней мере, успокаивают себя такого рода соображениями. Моя судьба счастливая складывается таким образом, что я по своей профессии, я индивидуалист, надомник, я не связан в такой степени с другими людьми, я не ответственность за других людей. Передо мной просто нет этой проблемы. Я могу там игнорировать кого-то, легко, потому что это никак не задевает мои профессиональные интересы и мои, там, я не знаю, материально-денежные интересы.
Или, скажем, многие люди занимаются гуманитарной деятельностью, благотворительной деятельностью. Они, вероятно, не видят другого способа сохранить возможность этим заниматься, кроме как подписывать такие письма. И можно предположить, что подписи некоторых из них появляются без их ведома. Мы по советским временам помним, как работают механизмы таких писем. Однако даже при том, что вы, как вы говорите, индивидуалист, надомник, не опасаетесь ли вы, что российские власти, которые проводят достаточно жесткую внутреннюю политику, могут доставить неприятности и тем людям, которые вроде бы не находятся в прямой зависимости от них? Скажем, писатель Борис Акунин, Григорий Чхартишвили, говорит о том, что он будет больше времени проводить за пределами страны, хотя он писатель, ему никакая инфраструктура не нужна. Не опасаетесь ли вы, что и вас это коснется?
Да, с одной стороны, опасаюсь. Дело в том, что в этом нет никакой системы. Это плохо регулируемый хаос, поэтому это может коснуться меня, может коснуться какого-то другого человека, который вполне лоялен, допустим. В этом это то, что называется в музыке алеаторика. Это случайный выбор. Хотя, может быть, в связи с тем, что вы мне сказали про Акунина, это и неправильно, не знаю. Просто на этом месте может оказаться и человек, который не столь радикально критикует существующие порядки, как Акунин. Поэтому я не знаю, надо ли бояться, не надо ли бояться. Просто непонятно, потому что Россия – это страна плохо регулируемого хаоса. Там нет системы, нет структуры. Она плохо структурирована. Поэтому на всякий случай бояться надо всем. Вот так бы я сказал. Да, я думаю, Акунин... То есть я очень хорошо понимаю это заявление Григория Шаловича, потому что есть некое чувство омерзения, да, которое как бы сопровождает тебя почти круглосуточно, особенно если ты не в состоянии отключиться от интернета. И если Григорию Шаловичу есть возможность как-то от этого отключиться и переехать в другое место, ну, это замечательно, конечно. Просто у меня нет такой возможности.
Последние месяцы мы были свидетелями тому, как на Западе артисты, которые подписывали письмо в поддержку российской политики в отношении Крыма, столкнулись с небольшими акциями протеста во время своих концертов. Насколько подобное может помешать профессиональной деятельности музыкантов?
Ну вот создает некоторые проблемы, да, как вы уже сказали об этом, да, там, вот, скажем, проблемы, которые были у Валерия Гергиева в Мюнхене в связи с назначением его на очень высокий пост в тамошней филармонии, да, есть такие проблемы, но в конечном счете, кажется, побеждает скорее бизнес, чем мораль, насколько я знаю эту ситуацию.
В конечном итоге, что важнее, искусство или политические высказывания? Будет ли накладывать на превосходного пианиста, скрипача, деятеля искусств отпечаток то, что он подписал письмо «за» или письмо «против» или остался в стороне? Насколько это важно по высокому гамбургскому счету?
Это очень-очень сложный вопрос. Я сейчас возвращаюсь, если позволите, на несколько десятков лет назад, когда был ужасный Советский Союз, да, и когда ситуация вроде бы была совершенно иная, чем еще 5 лет назад, да, когда Дмитрий Шостакович поехал с делегацией советских музыкантов, там были и другие композиторы, в Америку. Это было самое начало оттепели или что-то в этом роде. А возможно, я что-то путаю. Возможно, это было даже еще и при Сталине. Не помню. В общем, был некий конгресс музыкальный. И была некая пресс-конференция, на которой композитор Николас Набоков, двоюродный брат писателя, композитор, он был не вполне крутой, но очень, так сказать, известный культуртрегер и общественный деятель, когда на этой пресс-конференции он задал Шостаковичу какой-то весьма провокационный вопрос по поводу политики Советского Союза и все такое. И Шостакович, будучи пленником и заложником этой ситуации, вынужден был ответить в совершенно таком просоветском ключе на его вопрос. Легко себе представить такую ситуацию. Легко себе представить такую ситуацию сейчас. Шостакович, в конце концов, постфактум был понят, был прощен, и вскрылись какие-то факты какой-то иезуитской политики советской, о которых не подозревали западные наивные люди. Возможно, сейчас такие ситуации тоже могут возникнуть. Не знаю, возможно, тот же Гергиев будет вполне себе прощен. Я в душе вполне себе прощаю его за это в тот момент, когда я слушаю какие-то его записи, например, 90-х годов, русских, в частности, оперы Римского-Корсакова, и которые абсолютно превосходные, и которых нет никаких аналогов. Никто просто лучше пока не сделал этого, там, Псковитянку Римского-Корсакова, допустим. Я понимаю, что, ну, то есть это существует только благодаря художественной воле вот человека, который сегодня ведет себя таким образом. Ну, что тут поделаешь? Это просто вопрос, на который невозможно дать однозначного ответа. надо разделять, наверное, художника и гражданина. Ну, гражданин, он вот с моей точки зрения так себе. Художник, он вполне, вполне замечательный.
Это был композитор Леонид Десятников. Продолжаем обсуждать украинскую тему. 18 сентября президент Украины Петр Порошенко в ходе официального государственного визита в США будет принят в Белом доме президентом Бараком Обамой. До возвращения домой украинский лидер нанесет также визит в Канаду и выступит на открытии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Белый дом в заявлении о предстоящем визите Порошенко ясно обозначил приоритеты своей украинской политики. Стороны, как было заявлено во первых строках, обсудят усилия, направленные на дипломатическое урегулирование кризиса на востоке Украины. И только вторая строка содержала полунамек, если не меньше, на ситуацию в Крыму. Соединенные Штаты также подтвердят свою неослабную приверженность делу борьбы Украины за суверенитет и территориальную целостность. Американская пресса много и обстоятельно пишет о боевых действиях на юго-востоке Украины и об экономических санкциях, наложенных на Россию. О визите Порошенко, хотя до его начала остаются считанные дни, средства информации в США почти не упоминают. Чего не скажешь о российских СМИ. Так, РИА Новости приводит слова министра иностранных дел Лаврова, что визит украинского президента с большой вероятностью окончательно прояснит, заинтересованы ли на самом деле США в политическом урегулировании на Украине. Мотивы, движущие участниками Вашингтонского саммита, раскрыл по просьбе ИТАР ТАСС директор Центра военно-политических исследований при МГИМО Алексей Подберезкин. В самом конце августа Порошенко отменил визит в Турцию под надуманным предлогом введения российских войск на Украину. «С помощью своего пиар-трюка он пытался столкнуть интересы США и России», — сказал московский эксперт. То же стремление отпиариться перед назначенными на 26 октября выборами в Верховную Раду и продемонстрировать избирателям, что он пользуется поддержкой сверхдержавы, объясняет приезд Порошенко в Вашингтон. Обама же хочет услышать отчет ставленника США в украинской элите о том, как тот способствует реализации геостратегической задачи Вашингтона по установлению контроля над всем евразийским пространством от Лиссабона до Владивостока, ради чего Вашингтон усугубляет конфликт между Москвой и Киевом, всячески раздувая русофобию на Украине. В свою очередь, западные эксперты, как и СМИ, в высказываниях о визите Порошенко немногословны и фактологичны. В гостях у «Радио Свобода» Нил Гарднер, в прошлом советник по внешней политике британского премьера Маргарет Тэтчер, а ныне сотрудник Вашингтонского исследовательского центра «Фонд наследия». Очень символично, что в это тяжелое для Украины время и перед лицом агрессии со стороны России Соединенные Штаты демонстрируют свою солидарность с украинским народом и его правительством в Киеве. Украина не является официально союзником США, и тем не менее Порошенко получил приглашение Конгресса выступить на объединенном заседании обеих его палат. Это редкая честь, которой удостаивались исторически лишь руководители стран ближайших друзей Америки – Великобритании, Германии, Израиля. Этот шаг Конгресса со всей очевидностью демонстрирует, насколько серьезно американские законодатели и народ, который они представляют, оценивают происходящие на Украине события. Если бы украинская армия одерживала внушительные победы или, наоборот, терпела сокрушительные поражения, то Порошенко вряд ли именно сейчас был бы приглашен в Вашингтон, полагает Нил Гарднер. В первом случае США могли бы вообще ничего не предпринимать, а во втором, вместо устройства официальных банкетов, решать вопрос о целесообразности оперативной отправки на Украину продукции военного назначения. А так, перемирие в Донецкой и Луганской областях худо-бедно сохраняется, экономические санкции, по оценке Белого дома, худо-бедно сдерживают агрессию Кремля, если и не обуздывают ее полностью, и поэтому сегодня самое время делать неспешные долгосрочные вложения в укрепление имиджа Украины в американском народе, при этом не зля особо Россию, считает эксперт Фонда наследия. Украина не является членом НАТО, и США, заявив, что не будут воевать на ее стороне, явно обозначили границы своего участия в украинском конфликте. И вместе с тем, визит дает Порошенко прекрасную возможность по максимуму обеспечить американскую поддержку Украины по другим направлениям, в том числе на дипломатическом фронте, в части будущих плановых и экстренных военных поставок, а также, конечно, в финансовой области. США и Канада опережают своих европейских союзников в плане экономических санкций, применяемых к России. Опережают они их также в сфере символически важных жестов солидарности с Украиной, ведь Порошенко не был приглашен ни в Лондон, ни в Берлин, ни в Париж. Визиты Порошенко в Вашингтон и Оттаву, полагаю, подвигнут сейчас европейцев сделать то же самое и пригласить к себе украинского президента. По словам Гарнера, это важно сделать хотя бы потому, чтобы скептики не проводили параллели с дипломатией Запада, предшествовавшей Второй мировой войне, и не занимались историческими спекуляциями на тему того, что если бы президент Эдвард Бенеш был приглашен в Париж или Лондон, то позорного Мюнхенского соглашения, по которому Чехословакия была отдана на растерзание нацистской Германии во имя иллюзорного мира, возможно, не было бы вовсе. А что по поводу поддержки Украины в Организации Объединенных Наций, где Порошенко выступит в конце месяца по случаю открытия очередной сессии Генассамблеи? ООН – это не то место, где хоть как-то будет определяться судьба Украины. Да, в 2016 году Украина, вероятно, получит место непостоянного члена Совбеза. Да, Генассамблея проголосовала за то, чтобы не признавать аннексии Крыма, но в этом органе у Москвы есть достаточно союзников, чтобы смазать негативный эффект от осуждения международным сообществом агрессии России. Ну а в Совете Безопасности у Кремля есть Виталий Чуркин, который заветирует все, на что ему укажут. Постпред России при ООН Виталий Чуркин может сколько угодно уподоблять дипломатию дорожному движению, замечает Нил Гарнер, и советовать заниматься не выяснением того, какой водитель повинен в столкновении, а предупреждением столкновений путем обеспечения исправной работы светофоров.
Это был материал нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Евгения Аронова.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Вернемся к событиям в воскресенье 14 сентября. В Крыму в день единого голосования в России были организованы выборы в местные органы власти и Государственный совет Республики Крым. Представительный орган крымско-татарского народа Меджлис призвал бойкотировать эти выборы, не ходить на избирательные участки и не баллотироваться по спискам. Крымские татары заявляют о систематическом ущемлении своих прав и политических репрессиях со стороны российской власти. Было решено провести флешмоб вместо похода на избирательные участки, готовить в домах чебуреки, национальное крымско-татарское блюдо, и принимать гостей. Вот интервью с жительницей Бахчисарая, пенсионеркой, бывшей учительницей Фатиме Алиевой.
Я не признаю такие выборы, даже не представляю, кого можно выбрать. Совершенно случайных людей, которые будут потом решать судьбу нашего народа или судьбу города нашего, это немыслимо. Но выборы проходят очень спонтанно, и, в общем-то, чьи интересы они будут защищать, явно, что интересы собственные, собственного кармана. Сам процесс выбора, вот от подготовки к выборам, даже люди не знают тех людей, которые представлены, только развешаны их лица, яркие вывески, яркие вот эти агитационные листы, но явно, что это все делается не бескорыстно. Большие деньги затрачивают, чтобы прийти к власти. Это ребенку понятно. Не совершенно согласна с Меджлисом. Я думаю, что все правильно продумано. Для нашего народа, для крымских татар, эти выборы, даже те люди, которых изберут, они ничего хорошего не сделают. Во-первых, вот 2-3 лица крымских татар мелькнуло среди вот тех людей, которые избираются. Например, Бахчисарай – это один мальчик совершенно молоденький. Вряд ли он достиг до этого уровня, чтобы это решать. Вторая женщина, которая избирается, это Ава Заматова, очень меня разочаровала. Она выступает против Меджлиса, против, получается, способствует расколу народа. Мы договорились, сижались, будем чебуреки, кормить свою семью, собираться, это выходной день, будем собираться в семейном кругу, радоваться детям, внукам. Я советую поступить так каждому крымскому татарину. Не уверена в завтрашнем дне. Пришедшая сюда российская власть, вместо того, чтобы показать лояльное отношение к нашему народу, проходит бесконечно обыски у людей, изымается какая-то совершенно непонятная литература, обыскивают строятся школы, танковские лицеи и так далее. Уехали спонсоры в Турцию. Почему не наладить с ними отношения? Раз. Во-вторых, нам не дали провести ни один праздник нормальным образом. Находились какие-то поводы, чтобы не выходили на площадь. Даже до такой глупой степени, что якобы боялись за здоровье во время солнечных дней. Не дали провести, это уже вообще кощунство, день траура, митинг траура на площади Симферополя. Это тоже звучит как плевок в лицо этому народу, многострадальному народу. Как раз-таки было 70-летие депортации крымских татар. 15 школ работают, национальных школ работают в Крыму. Нужно сказать, что это достоинство Украины, которая дала нам открыть национальные школы. А здесь Украина сделала вот большой шаг, открыла и школы, и театр крымско-татарский. Звучит музыка, телеканал крымско-татарский, FM-радио крымско-татарское работает. И вот сейчас минус, который делает шаг назад российское правительство, то, что сокращаются часы крымско-татарского языка по школам. Язык будет изучаться только как факультатив. Сокращено количество языка в национальных школах. Крымско-татарского языка в пользу русского языка. Я это считаю недопустимым. Это большой шаг назад в плане развития культуры, то есть восстановления, возрождения народа.
Это была жительница Бахчисарая, пенсионерка, бывшая учительница Фатима Алиева. Продолжаем программу «Время свободы». 18 сентября в Швейцарии состоится встреча представителей ФИФА, УЕФА, РФС и Федерации футбола Украины, на которой будет обсуждаться вопрос об участии крымских клубов в российских футбольных соревнованиях. Главный вопрос – наказывать или не наказывать РФС, и фактически Россию, за включение в чемпионат страны в низших дивизионах клубов из Крыма. Об этом мы побеседовали со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Будет рассматриваться предложение Украинской Федерации футбола наказывать Российский футбольный союз, а фактически всю Россию, за включение в чемпионат страны в низших дивизионах клубов из Крыма. Эти клубы были созданы российскими футбольными властями на месте действующих футбольных клубов Крыма. Так, например, в Крыму раньше существовали клубы «Таврия» из Симферополя и клуб «Севастополь» из одноименного города, а также был некий клуб в Ялте. Клубы эти были фактически аннулированы, ликвидированы. Вместо них были созданы клубы с российскими учредителями. В Севастополе теперь играет клуб СКЧФ, спортивный клуб Черноморского флота, клуб ТСК в Симферополе и клуб «Жемчужина» в Ялте. Вот эти клубы Россия декларирует как полностью вновь сформированные с российскими учредителями и игроками, и клубы, которые не имеют отношения к бывшим своим украинским предшественникам. Собственно, они предшественниками, по мнению России, не являются. Украина же говорит, что эти клубы созданы заново только для того, чтобы обойти официальный устав ФИФА, устав Международной Федерации Футбола, и тем самым обойти футбольные международные законы. Таким образом, Украина требует клубы из Севастополя, Симферополя и Ялты из всех российских соревнований исключить, а Россию временно исключить из УЕФА и ФИФА, из Европейского и Международного футбольного союзов. Это означает, по сути дела, невозможность участия сборных всех возрастов и клубов во всех официальных и неофициальных турнирах.
Я уточню, а вот эти клубы, вновь созданные, в них играют те же самые игроки или это какие-то другие игроки?
Частично да, частично нет.
Но они играют, используют ту инфраструктуру, которая принадлежала прежним клубам упраздненным.
По сути, да, ведь есть стадионы, есть спортивные базы, есть прочие элементы инфраструктуры, которые принадлежат клубам. Поэтому, конечно, эти клубы, хотя и заново пересозданы, но фактически инфраструктура у них осталась прежней.
Вот это предлагаемое Украинской Федерацией исключение Российской Федерации из международных ассоциаций, означает ли оно и отмену чемпионата мира по футболу, который планируется в 2018 году?
По крайней мере, Украина об этом очень активно, я бы даже сказал, агрессивно напоминает. Дело в том, что сначала идет речь вообще обо всех соревнованиях, которые проводятся в мире под эгидой ФИФА и УЕФА, а ближайшие турниры – это чемпионат Европы по футболу 2016 года, который пройдет во Франции, и чемпионат мира, следующий турнир – это чемпионат мира по футболу 2018 года, который должен пройти в России. Конечно, речь идет и о клубных соревнованиях, таких как Лига Чемпионов и Лига Европы. И сейчас это очень важный вопрос, потому что турниры нынешнего года уже начались, уже команды там участвуют. И хотя эти команды не играют в турнирах в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы, но поскольку речь идет о наказании для всего Российского футбольного союза, то таким образом пострадают главным образом российские клубы, которые сейчас в этих турнирах играют. Ну а вопросы сборных это следующие, хотя я напомню, что сборная России уже приступила к отборочному турниру чемпионата Европы 2016 года. Но, конечно же, в первую очередь речь идет о чемпионате мира 2018 года, который отдан России и вокруг которого еще наверняка будет сломано очень много копий. Я думаю, что у России сейчас позиция одна – соблюсти внешние приличия, как они, собственно говоря, и делают в случае с вышеназванными футбольными клубами, но при этом еще и подтвердить свои претензии серьезными финансовыми, как говорится, вливаниями. Сейчас Россия является, вернее, «Газпром», точнее, а не Россия, является титульным спонсором футбольной Лиги Чемпионов. Активно спонсирует и ФИФА, и УЕФА. Сейчас реклама «Газпрома» во всех соревнованиях, этих, которые проводятся под эгидой этих организаций. И, конечно, это существенные потери для международного футбольного движения. Точно так же, как было бы серьезной финансовой потерей, например, отмена Олимпиады в Сочи, которую в начале этого года активно требовали многие правозащитники. Но Международный олимпийский комитет с олимпийским, как говорится, спокойствием это все даже выслушивать не стал эти предложения. Провел Олимпиаду в Сочи, она с организационной точки зрения прошла весьма успешно. И я думаю, что Международная федерация футбола пойдет, безусловно, следом за Международным олимпийским комитетом и до последних секунд, до последней возможности будет держаться на том, чтобы чемпионат мира провести. Единственное, что непонятно, для чего России было потратить столько сил, столько денег, средств на Олимпиаду в Сочи. Потратили это для чего? Чтобы укрепить свои международные реноме в первую очередь. Потратили, укрепили, а затем в ситуации с Украиной практически все разрушили, все, что тратили. Сейчас ситуация очень похожая.
То есть я правильно понимаю, что ваш прогноз это, что нынешние международные футбольные власти не будут, скорее всего, применять к России хоть сколько-нибудь серьезные санкции?
Безусловно. Сейчас Международная федерация футбола и УЕФА, то есть Европейский союз футбольных ассоциаций, будут стоять насмерть, как говорится, чтобы никаких санкций не применить, а если и применить, то только самые минимальные, в надежде на то, что как-нибудь ситуация сама собой рассосется. Дело же не в технической стороне вопроса. В любой момент чемпионат мира можно перенести в любую европейскую страну. Например, Англия, Германия, Италия, Испания могут принять чемпионат мира хоть сейчас. Там не нужно строить новые стадионы, не нужна инфраструктура, там все уже давно готово. В отличие от России, где пока в строю лишь два стадиона из требуемой дюжины. Но вопрос же не в этом, вопрос в политике. Международные спортивные организации в этом вопросе являются наиболее консервативными.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И в завершении программы еще одно заметное международное событие. 18 сентября состоится судьбоносный для Великобритании референдум о независимости Шотландии. Решается вопрос, быть или не быть Соединенному Королевству. Рассказывает Наталья Голицына.
Бурные дебаты о независимости раскололи Шотландию. Последние опросы общественного мнения показывают незначительный перевес противников независимости от 2 до 8%. Все решат колеблющиеся участники референдума, которых по разным опросам от 5 до 17%. Ожидается невиданная для Шотландии и Великобритании явка на референдум до 80% зарегистрированных избирателей. В бюллетене лишь один вопрос – должна ли Шотландия быть независимой страной? Важная особенность референдума – впервые в британской истории в нем участвуют жители Шотландии, начиная с 16-летнего возраста. Вот почему в движении «За независимость» царит такой энтузиазм. Подростки и молодежь жаждут суверенности для себя и своей страны. Однако противники независимости сомневаются в способности 16-летних принимать ответственные и взвешенные политические решения. Результаты референдума будут известны уже на следующий день, утром 19 сентября. Число голосующих по европейским меркам невелико, Население Шотландии чуть более 5 миллионов человек. Обретя независимость, она займет 113-е место в списке государств мира. В случае победы сепаратистов Шотландия будет официально объявлена суверенным государством 24 марта 2016 года. Шотландию и Англию связывает 300-летняя уния. В 1707 году они образовали единое суверенное государство. Правда, еще до этого оба королевства объединяла так называемая личная уния. Шотландский король Яков VI стал королем Англии в 1603 году под именем Якова I. У Шотландии долгая история независимости с 843 по 1707 год. Инициировавшая референдум о независимости Шотландии, национальная партия и ее лидер Алекс Салмонд в качестве главных преимуществ отделения от Великобритании называют контроль за внешней оборонной политикой, за добычей нефти, провозглашение безъядерного статуса. При этом они надеются, что возглавит Новую Шотландию нынешняя королева Великобритании Елизавета II, которая ведет себя абсолютно нейтрально. Противники независимости предсказывают огромные экономические, социальные и политические проблемы, с которыми неизбежно столкнется суверенная Шотландия. По опросам общественного мнения трудно предсказать результат референдума. Однако в Британии существует более надежный способ прогнозирования – букмекерские ставки. Их показатель 3:1 в пользу противников независимости. Так что есть шанс, что Соединенное Королевство сохранится. Шотландский эксперт по международному праву, профессор Абердинского университета Пол Бомонд анализирует в интервью «Радио Свобода» причины сепаратистских настроений в Шотландии.
Прежде всего, следует осознавать, что до унии с Англией в 1707 году Шотландия была независимым и суверенным государством. Причем даже в составе Соединенного Королевства она в огромной мере сохранила свою идентичность с помощью собственных политических и социальных институтов. К примеру, у нас собственная правовая система, собственная национальная церковь, причем это пресвитерианская церковь, в отличие от англиканской церкви в Англии. У нас своя, отличная от английской, система образования. Наша судебная система также отличается от английской. У шотландцев сохранилось очень сильное чувство национальной идентичности. Этому способствуют самобытные национальные институты, которые шотландцам удалось сохранять на протяжении 300 лет существования в составе Соединенного Королевства. В 1999 году автономия Шотландии была значительно расширена, был восстановлен национальный парламент. Основные национальные проблемы сейчас решаются шотландским парламентом и шотландским правительством. Однако часть шотландцев хотела бы, чтобы в Шотландии решались все ее проблемы, включая внешнюю политику, оборону, макроэкономические вопросы, то есть те, которые сейчас являются прерогативой центрального правительства и парламента в Вестминстере.
Существует ли хотя бы малейшая дискриминация шотландцев в Великобритании?
Нет, ее не существует и никогда не существовало. Стремление к независимости вовсе не вызвано ощущением приниженности или неблагополучия жизни в Соединенном Королевстве. Мотивом здесь стали более положительные вещи – острое чувство национальной идентичности и нежелание, чтобы Шотландия управлялась из Лондона. При этом все свидетельствует о том, что Шотландия процветает в составе Соединенного Королевства. Скажем, сейчас в Шотландии бум на рынке недвижимости, а у шотландского правительства широчайшая автономия во внутренней политике. Дело вовсе не в том, что в Шотландии сложилась кризисная экономическая ситуация. Царит нищета, или шотландцы вдруг ощутили дискриминацию или социальное неравенство в Соединенном Королевстве.
И британское правительство, и противники независимости в самой Шотландии предупреждают о том, что отделение от Великобритании чревато огромными экономическими рисками. Насколько эти риски реальны?
Крупнейшие британские политические партии и британское правительство дали ясно понять, что не пойдут на валютный союз с независимой Шотландией и не позволят фунту стерлингов стать шотландской национальной валютой. Это один из серьезных экономических рисков, с которыми столкнется независимая Шотландия. Хотя Алекс Салмонд утверждает, что Лондон блефует и переговоры на этот счет возможны. Отсутствие собственного центрального банка и устойчивой валюты неизбежно затруднит вступление независимой Шотландии в Европейский Союз и негативно скажется на ее экономике.
тогда как ее привязанность к фунту стерлингов обеспечила бы финансовую стабильность. Еще один серьезный экономический риск, с которым может столкнуться независимая Шотландия, неопределенность будущих налоговых поступлений от шельфовой нефти и газодобычи. Британские нефтедобывающие компании, прежде всего British Petroleum, ведущие нефтедобычу в шотландских территориальных водах, не гарантируют, что сохранят шотландскую регистрацию. Если их налоговые поступления в шотландский бюджет сократятся, это станет еще одним серьезным ударом по экономике независимой Шотландии.
Говорил шотландский эксперт по международному праву, профессор Абердинского университета Пол Бомонт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И даже эта тема рассматривается с точки зрения украинского кризиса, поскольку в России и в аннексированном ею Крыму хватает людей, которые склонны ставить на одну доску нынешнее шотландское голосование и референдум, проведенный в Крыму в марте этого года. По его итогам полуостров был включен в состав России. Комментарии моего коллеги Ярослава Шимова.
В России и аннексированном ею Крыму хватает людей, которые склонны ставить на одну доску нынешнее шотландское голосование и референдум, проведенный в Крыму в марте этого года. По его итогам полуостров был включен в состав России. Так, исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксенов заявил на днях, что в случае признания референдума в Шотландии это будет означать, что Крым должен быть признан странами ЕС автоматически без всяких вопросов и без всяких сомнений. «Мне интересно, — задается вопросом Аксенов, — как будут вести себя власти европейских стран в сравнении с нами? Они тоже санкции объявят Шотландии, будут расстреливать или танками наступать?» Конец цитаты. Насколько все же шотландская ситуация схожа с крымской? Прав ли Сергей Аксенов? При ближайшем рассмотрении сходства оказывается немного. На самом деле оно исчерпывается лишь самим характером ситуации. Часть населения региона, входящего в состав некоего государства, не хочет в нем оставаться. Все. Дальше начинаются различия. Во-первых, даже те шотландцы, кто больше не желает нахождения своей родины в составе Великобритании, не хотят присоединения к какому-то третьему государству, в то время как Крым в результате мартовских событий был, как известно, объявлен частью России. Во-вторых, выбор, поставленный перед шотландцами на референдуме, предельно ясен. Вы за независимость Шотландии или же за сохранение ее нынешнего статуса, страны, входящей в Соединенное Королевство, наряду с Англией, Уэльсом и Северной Ирландией? В Крыму опции были иными – вхождение в состав Российской Федерации в качестве субъекта или же восстановление Конституции 92 года с широкой автономией при формальном сохранении полуострова в составе Украины. Варианта «оставить все как есть», то есть сохранить действовавшую до этого Конституцию 98 года, жителям Крыма, в отличие от обитателей Шотландии, не предложили. Варианта независимости тоже. В-третьих, шотландский референдум проводится после долгих переговоров между Эдинбургом и Лондоном по согласию обеих сторон, которые решили узнать мнение жителей Шотландии по вопросу о независимости страны. Излишне говорить, что в марте крымский референдум никто и не думал согласовывать с Украиной. В-четвертых, голосованию в Шотландии предшествовала многомесячная кампания, в которой и у сторонников, и у противников независимости было множество возможностей свободно выразить свое мнение. Первый министр Шотландии, лидер националистов Алекс Салмонд, и экс-министр финансов Алистер Дарлинг, возглавляющий общественную кампанию сторонников британского единства «Лучше вместе» – «Better Together», провели теледебаты, транслировавшиеся шотландским телевидением. Голосование в Крыму, напротив, было организовано в считанные дни. Противникам присоединения к России не только не дали высказаться, они подвергались запугиванию и преследованиям. В-пятых, на территории Шотландии, в отличие от Крыма, во время референдума нет никаких вооруженных вежливых людей, прибывших из соседней страны. На самом деле, если исходить из международной практики, одного этого обстоятельства достаточно для того, чтобы не считать голосование в Крыму демократичным и не сравнивать его с шотландским.
Комментарием Ярослава Шимова мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бабчинецким провел и подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Для вас свободная Россия.
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».